Трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И наши гости сегодня Сильви Берман, чрезвычайный полномочный посол Французской Республики в России. Госпожа посол, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Проведут программу Марина Максимова и Станислав Крючков. Ну а с переводом нам будет помогать Иран Зайончик. Здравствуйте, Иран.
Здравствуйте.
Госпожа посол, расскажите, пожалуйста, о самом сложном решении, которое вам довелось принимать в своей частной или профессиональной жизни, ну и над которым пришлось долго раздумывать, потому что это традиционный вопрос, который мы задаем всем своим гостям.
Вы знаете, мне кажется, что крупные решения гораздо сложнее принимать, чем простые. Так что самое важное решение – это было стать дипломатом. Это значит жить во многих странах и за границей.
Это произошло в юности?
Да, я начала изучать историю, восточные языки. Я тогда решила стать дипломатом, и меня интересовали международные отношения.
Мы с Мариной готовились и отметили немаловажный факт. В 25 лет вы становитесь вице-консулом в Гонконге. Это же невиданный какой-то карьерный скачок. Как это?
Вы знаете, это начало моей карьеры. Я мечтала об Азии, я изучила китайский язык, я была студенткой в Китае несколько лет до того, как стать дипломатом. И Гонконг для меня тогда это была британская колония. И это было даже больше британской стиль, чем китайский. Но это было очень интересно, потому что мы иногда могли наблюдать Китай. Мы тогда были China Watchers, мы наблюдали за Китаем.
Москва, Лондон – это расширение ареала. Интерес к Востоку остался, или он просто некоторым образом стал более объемен? Вы продолжаете смотреть в тот регион, но уже из иных точек.
Я думаю, что все интересно. Всегда, в общем, мне повезло, потому что я всегда была дипломатом в странах великой культуры. Я была также в Нью-Йорке, я была представителем Франции при ООН. Я жила и в Лондоне, и в Брюсселе, кстати, и в Китае, и в России. Но, в общем, что всегда меня интересовало, это международные отношения и двухсторонние отношения. И именно культура, каждая отдельной страны. Для меня это важно было.
А скажите, где, не знаю, было интереснее или сложнее работать? Вот Москва, Пекин или Великобритания, допустим?
Я сейчас не говорю о трудностях. Я думаю, что речь идет о разных отношениях. Конечно, когда вы в Лондоне, то вы можете напрямую звонить собеседникам, министром, я даже по имени называла. Здесь нет, это не так в России или в Китае. Я должна направить вербальную ноту в МИД, чтобы добиться встречи. Ну, в общем, моя цель это была развивать отношения между Францией и Китаем, между Францией и Россией, между Францией и Соединенным Королевством, и во всех областях. Вы знаете, Лондон немножко по-другому, потому что я прожила, в общем, революцию, я имею в виду Брексит. Я тогда очень часто выступала в СМИ и в BBC, в частности, очень часто я говорила о Брексите.
Вы уже почти полтора года возглавляете дипмиссию Пятой Республики здесь. В каких областях, на ваш взгляд, за это время диалог между нашими странами сделал шаг вперед, а в каких мы наблюдаем откровенную стагнацию?
Термин «стагнация» не совсем подходит. Вы знаете, что у нас разные подходы, разные точки зрения, что касается Украины, в частности. А что касается Сирии также, но мне повезло. В начале моего мандата я получила указание от нашего президента республики, господина Макрона, и он меня попросил именно восстановить диалог с Россией, потому что это диалог требовательный по всем этим вопросам. Но, в общем, мне кажется, что где подвижки были, то это тот факт, что у нас очень регулярные такие отношения. Вы знаете, что Макрон приезжал на питерский форум в прошлом году. Что касается Сирии, наши президенты общаются довольно часто. Президент Французской Республики настаивал на том, что была бы эволюция астанинской группы, или то, что мы называем small group, извините, я это по-английски сказала. Ну, в общем, это все привело к саммиту в Истамбуле. Мне кажется, что здесь подвижки были. Затем была тоже гуманитарная миссия. Вы знаете, это предоставление гуманитарной помощи. Мы это с Россией все делали. Так что мне кажется, что подвижки были именно в этой области.
Францию и Россию связывают очень давние, как исторические, так и политические, и тем более культурные связи. Какой период в истории дипломатических отношений, именно дипломатических, между нашими странами вы могли бы назвать самым сложным, а с другой стороны, самым интересным лично для вас, потому что мы здесь можем взглянуть глубоко-глубоко в историю?
Да, эти отношения спокон веков. И что смешно, что мне очень часто напоминает о роли Наполеона. И по существу смотрят Наполеона не отрицательным таким взглядом и менее отрицательно, чем в Лондоне. Так что, видите, у нас эти культурные отношения уже давным-давно. И когда генерал де Голль приехал сюда в 66-м году, это был командировка в Советский Союз, и он сказал, что это визит давней Франции в давнюю Россию, как бы. Понимаете, мы, кажется, вот наши страны будут жить вечные, и мне кажется, что политическая здесь шероховатость ни при чем. Я была здесь дипломатом, когда была перестройка. Это было сложности для каждодневной жизни. Было много контроля и так далее. Но какие прения были, какие дебаты. Я помню, что население тогда говорило о том, какая эволюция будет режима. В 88 году я помню, кто-то мне сказал, что коммунизм это, может быть, была эпопея 20 века. И вот тогда никто не задавал этот вопрос. Считали, что Советский Союз будет вечно жить. Мне кажется, что этот период был весьма интересным для нас. Но это интересно также сегодня, потому что Россия играет роль в мире. Вы знаете, я работала в постоянном представительстве Франции при ООН. Я был директором ООН и международной организации во французском МИДе. И мне кажется, что роль России громадна, особенно как постоянный член Совбеза, и это решающий для решения кризисов.
Сильвия Берман, посол Франции в России. Госпожа посол, а что ментально, по вашим ощущениям, изменилось в России со времени вашего первого достаточно длительного здесь пребывания, вот в те самые 80-е годы, о которых вы говорите? Вы говорите, что в стране чувствовался некий дух свободы, а сейчас это ощущение каким-то образом изменилось?
Что изменилось? По-моему, это гражданское общество. потому что гражданское общество сегодня все-таки более свободное и высказывается по разным вопросам. Люди ездят за границей тогда, когда был Советский Союз, люди не имели права покидать страну. И все началось именно в момент перестройки. И с тех пор более открытая страна. И кроме того, что касается гражданской жизни, то Москва была очень грустным городом, серым городом. Люди вообще не гуляли по тротуарам. То есть не было обмена с людьми. А вот все-таки сегодня была эволюция. И мы видим, что более такой живой город. А что интересно, это что тогда, когда я ездила на выходные, я ездила в Казахстан, в Грузию. А сегодня я езжу по русским городам, которые были запрещены, закрыты тогда. Ну, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний Гу, Новгород и т.д. и т.п. Так что, понимаете, эти города были закрыты для иностранцев.
Что-то новое вы открыли для себя после того, как смогли путешествовать? Я смотрю, вы действительно много путешествуете по России.
Да, по-моему, весьма интересно ездить по стране. И очень важно смотреть на другие города, потому что это не только Питер и Москва. А там очень много, в этих городах много населения, но все другие города очень интересны. Вы знаете, вес истории и географии играет решающую роль в России для укрепления самобытности русской. Я была на Сахалине, например, во Владивостоке. И понимаете, таким образом я лучше ощущаю размеры страны, ее громадные размеры. Я также ездила на поезде, например, я ездила на поезде между Улан-Удэ до Иркутска, 8 часов вдоль Байкала. Это потрясающе красиво. Какой озеро, какой озеро. Ну, люди разговаривали с нами. Мы были в вагоне-ресторане, вот общались с людьми. И мне кажется, что люди легче общаются, может быть, на поезде, чем и вообще в регионах, чем в столице.
А ощутимо принципиальное различие между российской провинцией и, скажем так, крупными городами. И насколько это различие более заметно, нежели различие между французской провинцией и французской столицей?
Вот именно я сейчас говорила о специфичности русской географии, громадные размеры вашей страны. Конечно, Франция это более, она меньше страна, в Париже столько всего, но есть еще очень много других городов, и есть культурная жизнь, и в среднего размера городах. А в России потрясающие природа. И мне кажется, все-таки, вы знаете, например, мне очень понравилась поездка на Байкале. То есть мы на подушке ездили по этому ледяному озеру, пикник был по пути. Какая красота! И у меня еще другие проекты поездок по России. Это все-таки специфичность России, размер страны. Но если сравнить с Китаем, видите, когда ты ездишь по регионам Китая, там другие акценты, другие культуры, другие акценты, другие блюда и так далее. А в России, вот Владивосток, пожалуйста, это совершенно европейский город. Это очень далеко от Москвы. Но это, в общем, европейский город. Да.
Лидерман, посол Франции в России, мы прервемся на минутку рекламы и продолжим этот разговор.
Разбор полета.
Дело прежде всего. Реклама.
Представьте себе, солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Разбор полета.
Чрезвычайный полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Сильвия Берман. Мы заговорили о ментальном ощущении современной России, и вы подметили, что некоторым образом фиксируете для себя развитие гражданского общества в нашей стране. Люди, дескать, стали несколько более свободными. Вот вспоминается июльский матч прошлогодний на чемпионате мира по футболу и знаменитая акция «Пусть рает», милиционер вступает в игру. Как она была воспринята лично вами и господином президентом? Почему я об этом спрашиваю? Потому что у нас тут все сочли это, ну, многие, во всяком случае, да, сочли это хулиганством официально. И ребята даже побывали в полиции. Что вот ожидало художника во Франции, который выбежал бы на поле в финале чемпионата, проводившегося в Париже?
Во-первых, президент республики очень любит, он фанат футбола, и он был очень счастлив, был на матче, я сама там была, я, кроме того, на многих других матчах была. Вы знаете, это было прекрасно организовано, и вот этот эпизод «Пусть рая» так быстро прошел, что я не уверен, что все поняли, в чем дело. Я не думаю, что в наших СМИ об этом много говорили, во французской прессе, вряд ли.
Но, тем не менее, это художественный акт или хулиганство? Вот если оценку дать.
Вы знаете, я не могу судить. Это был провокационный акт, конечно. И каждый может считать, что это либо одно, либо другое. Но ясно, что был такой аспект провокационный. Но вы помните, наверное, как среагировал французский спортсмен Баппе? Вы помните? Он просто на руку такой жест сказал, на руку Пусси Райт. Ему смешно было. У него не было отрицательного подхода к этому жесту.
Еще одна фигура, довольно известная здесь в стране, с некоторых пор видимая во Франции, Петр Павленский, художник-акционист, известный поджогом дверей Банка Франции. Он, на ваш взгляд, хулиган или художник?
Конечно, он сжег филиал Банка Франции. И это все-таки, как сказать, неправильный подход. И мне кажется, его осудили, он даже посадили в тюрьму за это. Так что это преступление, несмотря на то, что мы его приняли и принимали как именно художника.
Мы здесь очень внимательно с ноября прошлого года практически каждую субботу следим за демонстрациями так называемых «желтых жилетов».
Вы знаете, здесь даже в Фейсбуке и в социальных сетях появилась шутка. Женщина заходит в магазин одежды и говорит, что она вскоре поедет в отпуск во Францию. И говорит, а что сейчас носят французы? Ей дают желтый жилет.
Если у французского правительства вот на сегодняшний момент четкий план по выводу страны из этой ситуации, потому что это, ну, такая странная картина, когда в центре Парижа бушует толпа фактически. Это естественно.
Вы знаете, была эволюция этого движения «желтые жилеты». Вначале реагировало, ну, население, скажем, это средние французы или, может быть, более низкого социального класса. И вот эти классы испытывали трудности. Особенно, чтобы, как по-французски говорят, закончить месяц, то есть иметь достаточно средств. Но президент Французской Республики принял целый ряд решений. Конечно, были тоже разрушения, были погромщики, их называют, вы знаете, блок-блок. И, в общем, конечно, ответственность нашего правительства — это чтоб соблюдали бы все-таки общественный порядок. Вот почему наши полицейские фактически вот по субботам работают на улицах. И вот президент решил провести национальный дебат. То есть участвовали очень многие и высказывали свои болячки, трудности и так далее. И президент принял целый ряд мероприятий. Но в то же время его избрали, и на основе программы избирательной это были реформы, чтобы изменить, улучшить положение во Франции. Он должен довести до конца эти реформы. Кстати, желтые жилетки все мало, все больше и более малочисленные.
Но они, кстати, в преддверии 1 мая обещают какие-то грандиозные демонстрации. Вы считаете, что все-таки выдыхается потихонечку это движение?
Вы знаете, сказали о том, что будут демонстрации гигантские 1 мая. Они также, жилеты, говорили о том, что будет слияние всех движений, потому что 1 мая у нас это праздник труда, то есть все профсоюзы выходят на улицы и так далее. Я так понимаю, что профсоюзы не желают иметь общую демонстрацию с жилетами. Ну, посмотрим, все меры будут приняты в крупных городах, в избежание, конечно, разрушения там стекол, магазинов и т.д.
Если мы говорим о праздниках, то вы сейчас, наверное, еще не заметили, то когда будете возвращаться с нашего эфира домой, заметите перекрытие в городе, в Москве, потому что идет репетиция, в очередной раз репетиция Парада Победы. Скажите, как вы относитесь к такому военизированному празднику?
Ну, для России это, конечно, весьма важный день, это победа. У нас празднуют 8 мая, в России 9. Но, вы знаете, у нас тоже парад каждый год, но это 14 июля, это национальный праздник, и это тоже военизированный парад. Вот я, например, в прошлом году участвовала в параде, я присутствовала на параде 9 мая здесь, в России. Если меня пригласят, я с удовольствием пойду.
А у президента нет желания или
планов
посетить страну в майские праздники? Побывать на этом параде. Может быть, так вот неожиданно.
Вы мне сказали, что в этом году никаких не будет государственных деятелей. Я думаю, что надеюсь, во всяком случае, что Макрон сможет сюда приехать. Я надеюсь на это. Будем надеяться.
Перебрасываем мостик к продолжению нашего разговора. На днях, по итогам того самого национального дебата, о котором вы упомянули, Эммануэль Макрон провел большую пресс-конференцию, где произнес слова о желании вернуть каждому французу надежду на прогресс, собственно, обращаясь к тем самым желтым жилетам отчасти, и стремление заново построить то, что он назвал искусством быть французом. Что такое искусство быть французом? В вашем понимании и в понимании господина президента.
Я думаю, что все страны очень настаивают на своем собственном искусстве жизни. Но, видите, во Франции мы говорим, искусство жить — это качество интеллектуальной жизни, размышления наших. Ну, кроме этого, конечно, мы гордимся красотой Парижа. Мы гордимся нашей гастрономией. Вы знаете, что многие страны считают, что в конце концов Париж – самый красивый город в мире, приятно там жить. И вот это наша слабость. Мы верим этому.
А то, что считают, и то, что соответствует действительности, это нередко разные вещи. А какие стереотипы о французах, на ваш взгляд, настолько милые, что их стоило бы культивировать, а что настолько не соответствует действительности, что нуждается в том, чтобы быть развенчанным окончательно и бесповоротно?
Я думаю, что стереотипы есть всегда. Есть определенный подход к французам, считают, что французы немножко надменны, что мы картезианцы, что мы любим формулировать идеи, что мы любим выступать, вот речи и так далее. А у нас считают, что русские романтики, что они лирики, что иногда они очень такие суровые. Но это связано с географией России, это из природы. Это нелегко здесь жить. То всегда есть стереотипы о других странах.
А французы веселые люди?
Вы знаете, трудно ответить на этот вопрос. Да, мне кажется, что она веселая, но, понимаете, всегда есть такие эпизоды. Вот все эти демонстрации, когда люди недовольны. Есть слово, которое я не умею переводить на многие языки, что французы все время скулят.
И
я думаю, что мы одна из стран, где хорошо живется. И очень многие люди мечтают попасть к нам. Вы знаете, что мы первое направление туристическое в мире.
И
надо сказать, что французы часто жалуются, забывая, что надо все-таки сравнить нашу жизнь с жизнью других стран.
У нас буквально 30 секунд. А какова динамика по туристическому потоку из России в последние годы вот на фоне этого, скажем так, охлаждения, что ли?
По существу, мы все сделали, чтобы облегчить предоставление виз туристам. И во многих странах мы даже создали систему, которая позволяет нам выдавать визу за 48 часов. Это так было в Пекине, это так здесь в России. И вот в этом году уже увеличение туристов в размере 40% по сравнению с прошлым годом. И в прошлом году у нас было 800 тысяч русских туристов, и мы радуемся этому.
Мы сейчас прерываемся на краткие новости и вернемся в студию.
Разбор полета.
Сильвия Берман, посол Франции в России. Сегодня гости программы «Разбор полета». И мы тут разговаривались немножко в продолжении разговоров о стереотипах.
На этот раз, правда, о россиянах. На самом деле вопрос здесь от нашего слушателя. Я, пожалуй, просто с него начну. Дмитрий Мезенцев спрашивает. Госпожа посол, отменили ли во Франции обращение мадам и мадемуазель? Как обращаются к француженкам?
Да. Вы знаете, была эволюция. Когда к женщине обращаются, говорят «мадам». Но если меньше 20 лет, все-таки трудно говорить такому молодому лицеисту. Но если это девочке 15 лет, все-таки с трудом ей скажут «мадам». А раньше «мадемуазель» — это когда незамужняя женщина. Но вот видите, есть одно исключение. Актрисы, вот к ним всегда обращаются мадемуазель. Видите, великие актрисы, им говорят мадемуазель.
И сейчас. Угу. Продолжим женскую тему. Скажите, у вас такая, может быть, кстати, поправите меня, не совсем женская профессия. Скажите, вам было сложно делать вот карьеру, дипломатическую карьеру, именно потому что вы женщина? Были ли случаи, или, скажем, думаете ли вы, что если бы вы были мужчиной, вам было бы, не знаю, проще?
Вообще существуют женские и мужские профессии, скажем, с этого начнем.
Я думаю, что все меньше и меньше профессий, которые можно называть женскими или мужскими профессиями. Ясно, что когда я поступила во французский МИД, мне было 25 лет. И тогда, по существу, не было женщин, послов. Может быть, одна женщина, ну, не помню. Но, в общем, было очень мало женщин-дипломатов. Но, видите, вещи меняются. В последние годы, вот сейчас у нас 40 женщин-послов. Раньше это было в малых странах. А сегодня, видите, я, конечно, была первой женщиной, которая была назначена послом в стране, которая является постоянным членом Совбеза. Это было в Пекине, затем в Лондоне, а теперь уже в Москве. Понимаете, нет стеклянного потолка для женщин. И когда меня назначили послом в Пекине, молодые женщины-дипломаты были очень счастливы, потому что они поняли, что теперь у них настоящая, возможно, карьера. Теперь, затем, когда вы посол, женщин, никаких проблем, потому что ты руководишь командой, и, в общем, никто не оспаривает твой авторитет, и ты человек компетентный. Так что, в принципе, никаких проблем нет. И вот сегодня у нас президент республики, который по существу считает, что это приоритетный вопрос в его пятилетний мандат. И он решил именно обращать внимание на совещание G7 и G20 и министра иностранных дел Франции настаивает на этом аспекте. Он всегда желает, чтобы женщины занимали бы высокие, такие ответственные посты именно на международной поприще, например, что касается Совета Безопасности, что касается насилия в отношении женщин.
Скажите, а когда будет президент женщина во Франции?
Вот ответа нет. Но я думаю, что это вполне возможно. Вы помните, что несколько лет назад была женщина-кандидат. У нее были шансы. Но вот я думаю, что когда-нибудь, я не могу вам сказать, кто и когда, но будет.
Давайте о ключевых площадках, где Франция и совместно с Россией выступают на международном поприще. Пятая республика является участницей переговоров по урегулированию кризиса на Украине в нормандском формате. На ваш взгляд, нынешняя смена фигур у руля власти в Украине сможет активизировать этот переговорный процесс? И если да, то, на ваш взгляд, с чьей стороны он тормозился прежде?
Президент республики принял решение продвигать вот эту политику. Вы знаете, что мы являемся членами нормандского формата, который мы, кстати, создали. Его намерение — это созвать, когда это будет возможно, встречу в верхах всех членов формата Нормандия. Мне кажется, что сегодня есть какая-то подвижка. Новый президент был избран в Украине. И у него другие, я думаю, позиции по сравнению с предшественником. Так что есть, так мы говорим, окно возможностей. И знаете, что Франция и Германия намерены настаивать на урегулировании этого вопроса.
Это должно стать некой надстройкой минского процесса, минских договоренностей, уточнением или активизацией, или же здесь должно произойти определенное обновление.
Процесс остается в силе, то есть Минские договоренности являются основой нашей работы и всех стран, которые представлены в этом процессе. Так что договоренность Минск остаются фундаментом этого дела.
Связываете ли вы какие-то надежды на активизацию не только с президентом Пятой Республики, но и с пришедшим к власти теперь в Украине господином Зеленским? Стоит ли рассчитывать на то, что этот процесс при новом президенте станет более продуктивным?
Вы знаете, его избрали только несколько дней назад, немножко рано об этом говорить, но я думаю, что пока те позиции, которые он занимает, позволяют нам думать, что будет более открытый, от большей открытости. Мы ждем также жест от России.
Еще одно направление, это направление о сотрудничестве или я даже не знаю, как правильно назвать этот процесс в Сирийской Арабской Республике, потому что США заявили о намерении выводить свои войска из Сирии, а вот у Франции нет таких намерений, и, собственно говоря, приоткройте завесу тайны, если она существует относительно планов Пятой Республики в этом регионе.
Франция, как вы знаете, сыграла свою роль в Сирии. Вы знаете, что у нас угроза была, и эта угроза исходила из Сирии. Вот почему мы приняли решение бомбить с нашими партнерами США и Великой Британии в Раке. Вы знаете, что это так называемая столица халифата. И мы знали, что были там наступления против Франции, в частности, что касается Батаклан, это теракт. И вот почему мы приняли решение постараться ликвидировать полностью ИГИЛ в этом регионе. Вот почему мы присутствуем в этом месте и продолжаем бомбежки. Но в то же время мы надеемся, что будет соглашение в рамках ООН. Прежде всего, конечно, надо создать комитет институционный. И мы сейчас ведем переговоры с Россией. Мы обсуждаем эти проблемы с представителем ООН. Это Гер Петерсон и с другими нашими партнерами.
Тут пришли свежие данные. Выяснилось, что Франция вышла на 4-е место в мире по расходам на оборону. Собственно говоря, впереди вас только США, Китай, Саудовская Аравия и Индия. Это вот мы в такие мрачные времена живем?
Вы знаете, что Франция военная держава. Это ясно. И мы можем участвовать в некоторых конфликтах. И это является как бы доказанием того, что мы являемся такой сильной державой. Кроме того, мы производим очень много оружия.
Что можно сказать о цифрах совместного, ну, скажем так, товарооборота между нашими странами в последнее время? Здесь динамика в каком направлении на фоне санкций, санкционных ограничений и ответных мер, которые всякий раз принимает Москва?
Во-первых, что важно подчеркнуть, это что ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Мы являемся первым предпринимателем, то есть мы набираем рабочую силу. У нас около 160 тысяч людей, которые получают работу благодаря нам. У нас еще инвестиционные проекты. Вы знаете, что мы инвестируем в Ямале с фирмой Total и Novatec. Сейчас второй проект разрабатывается, это Арктика 2. Мы очень присутствуем в этом регионе. Кроме того, конечно, мы учитываем условия санкций, но кроме этих санкционных ограничений, очень много проектов осуществляется. Недавно господин Путин встречался с нашими французскими предпринимателями, которые приехали из Парижа, многие из них, по этому случаю.
Как на сегодняшний день формулируется позиция Франции относительно проекта по строительству газопровода «Северный поток-2»?
Вы знаете, что было принято решение о том, что Германия ведет переговоры по этому проекту. И есть предприятие, французское предприятие, кто в частности также вносит свою лепту в это дело. Но здесь у нас одно нас озабачивает, это то, что Украина, мы не хотели бы, чтобы в Украину продолжались бы поставки газа, чтобы их не как бы в сторону не отогнали бы.
Вы заговорили о санкциях, антисанкциях. Скажите, вот вы сейчас, когда живете в России, чего французского вам не хватает здесь? ce qui peut-être
manque, чего мне не хватает, это сыр, конечно. Потому что, как говорил генерал Дуголь, у Франции, я точную цифру не помню, 300 или 400 сыров. И он тогда говорил, что трудно управлять страной, то есть очень трудно договориться в стране, где столько сыров. И, в общем, я констатирую, что россияне сами стали производить сыр. И я вижу, что здесь есть определенный французский ноу-хау. Ну вот, но пока нет французского сыра у нас.
А есть у вас какое-то любимое блюдо, и готовите ли вы сами?
Alors, quand je suis à Moscou, j'ai un chef.
Когда я в Москве, вы знаете, что наш шеф-повар в посольстве. Я сама, конечно, не готовлю, но во Франции, в Париже, я готовлю. И мой любимое блюдо — это дорада с такими, ну, с лимонами маринованными. Я люблю блюда, которые соблюдают, как бы уважают природу продукта. Ну, рыбы там, овощей и так далее. Я не очень люблю соуса.
А вот если приоткрыть секрет, какое любимое блюдо в русской кухне, если таковое есть, и мы никому не расскажем, может быть, вы скажете, какая кухня интереснее и прекраснее, русская или китайская, или восточная?
Итак, в России я обожаю борщ. Это простое блюдо. Но я считаю, что это очень вкусное блюдо. Я очень люблю тоже грузинскую кухню. Вот, цыпленок табака и так далее. Я много блюд. Я сейчас не буду о блинах, об икре говорить, но, как все, я очень люблю это. И, кроме этого, мне кажется, что по сравнению с 80-х годов продукты улучшились, и все это вкуснее становится. Много овощей, замечательные томаты, в частности, бакинские томаты. Я их очень люблю, они из Москвы. А что касается китайской кухни, это очень вкусная, очень разнообразная кухня. Я очень люблю, конечно, ну, эту утку пекинскую или фондю монгольскую. А по существу я с большим любопытством отношусь к этому. В каждой стране я люблю кухню, я люблю литературу, кино. В общем, все, что как бы позволяет понять вот те страны, в которых я живу.
А кухня, она выступает все-таки фактором дипломатии определенным, да?
Bien sûr,
да.
Surtout, vous savez, la
вы знаете, Франция может даже, ну я скажу так, гастрономический обед, вы знаете, в списке ЮНЕСКО наследие, нематериальное наследие мира. И мы, ЮНЕСКО нас включило в этот список. И вот каждый год я организую ужин в резиденции. Это называется «Вкус Франции». Приезжает повар. У него несколько звездочек Мишелена. И вот каждый год, вот уже несколько лет, он приезжает, и мы это организуем в посольствах всего мира. Это самый многочисленный ужин в мире. Это 21 марта. Это в Европе, как вы знаете, начало века. Весны. И вот я это в Лондоне организовывал, и вот здесь, в Москве. И кроме этого, работают с нами российские рестораны. И в Москве 100 ресторанов в этот вечер давали такой французский ужин. Так что мы гордимся этим. И кроме этого, я добавлю, один из самых крупных французских дипломатов, министр иностранных дел, Талейран, говорил, что его основной сотрудник — это его шеф-повар, а не его там атташе или советники посольства. Он говорит, дайте мне хорошего повара, у меня будет хорошая дипломатия. И будут хорошие договоры.
Вы уже упомянули о литературе как определенном факторе, да, дипломатическом, об отношении к литераторам. И говоря о стереотипах, упомянули о том, что многие считают французов картезианцами. А на ваш взгляд, кто из писателей или философов в наибольшей степени выражает то, что мы называем там душой народа, да, если можно так сказать, французскую душу, потому что для нас это какое-то такое устоявшееся понятие.
Думаю, что литература, философия французской культуры такие, в общем, богатые, что, ну, есть картезианский дух, но есть также Вольтер, который потрясающий философ. Кстати, я был очень взволнована, когда в Петербурге я посетила библиотеку, которая, кстати, сохранила Екатерина Великая. Но вы знаете, тоже у нас романтизм, Виктор Гюго, новый роман, но это уже современная литература. Понимаете, это также французская литература, у нас реализм и другие течения. В общем, мне кажется, что эта литература вдохновило многих писать. Вот здесь в России есть писатели потрясающие, но которые начали писать на французском языке, как Толстой или Пушкин.
Как на сегодняшний день развиваются программы международного обмена в гуманитарной области? Потому что вот традиционно эта сфера все-таки остается в меньшей степени подверженной охлаждениям, да, в политической сфере. Крепнут ли, продолжаются ли, развиваются на сегодняшний день там научные, культурные связи? Как с этим обстоит дело?
Alors, vous avez raison, c'est très important, et ça doit demeurer
Это должно быть остаться важным моментом, несмотря на расхождение в наших мнениях, но в области политики. Наши президенты создали так называемый трианонский диалог. И вот этот диалог должен позволить гражданам наших обеих стран, и не только в Москве и Петербурге, но обмениваться мнениями. Ну, с молодыми, но не только с молодыми французами, все-таки молодежь — это будущее. Но вот этот диалог позволяет как бы продолжать сотрудничать, в частности, в области науки. Вы знаете, что мы тоже великая нация в области математики, науки. Мы очень тесно сотрудничаем в области космоса. Вы знаете, что мы направляем союзы в космос с нашей базы в Куру, это французская Гвиана. Так что вы понимаете, что это очень важно. В этом году будет также годовщина Менделеевских таблиц. И вот это оказия. Потому что мы будем, химики будут наши встречаться и так далее. Понимаете, очень важно поддерживать вот эту связь.
А вот в сфере сотрудничества в космической отрасли не возникает ли некой настороженности у французских коллег в связи с трудностями, раз за разом возникающими у Роскосмоса с запуском некоторых из его космических аппаратов, или просто вы относитесь к этому как к проблемам в технической сфере, которые бывают всегда?
Я была на Байконуре и присутствовала на полете. Это как раз тот полет, который не состоялся. Помните эти трудности? А они не смогли достичь космоса. Но, с другой стороны, все-таки важно сказать, что безопасность космонавтов была обеспечена, и что космонавты вернулись на Землю. Так что Россия все-таки остается, я думаю, крупной космической страной, несмотря на те трудности и шероховатости, которые имели место. Вот почему мы желаем продолжить наше сотрудничество с Россией.
У нас остается буквально 3 минуты до завершения программы. Я бы хотел вернуться к рубежу 60-х, 70-х годов, когда вы были студенткой Сорбонны, французского, Парижского университета, Париж-Сорбонна. Потому что это уникальное время. Вот чем оно вам запомнилось с одной стороны, а с другой стороны, не могли бы вы рассказать немножко о французской системе высшего образования, потому что я знаю, что оно бесплатно. Это так?
Oui, c'est...
Да, это так. так. Вы знаете, говорят, что это бесплатное, но это государство, конечно, финансирует образование. И, в общем, это, конечно, образование высокого класса у нас, университеты, но есть и то, что мы называем «grand école», это такие школы элитные, это очень блестящие такие школы, немножко по примеру американских этих школ или британских.
Наверное, в завершении эфира последний вопрос, тоже традиционный для нашей передачи. Мы говорили о вашей карьере, в том числе в самом начале. Скажите, вы счастливый человек? И что в вашем понимании счастье?
Да. Я не знаю, говорили, что счастье – это не событие, это подход, это мышление. И вот мне кажется, я человек счастливый. Во-первых, я очень люблю свое ремесло. Для меня это было призвание. Я очень много что узнала. И я продолжаю узнавать с каждым днем много вещей. Для меня это абсолютно потрясающе. И пока остается такое любопытство, пока остается вкус к красоте литературы, поэзии, театра или, пожалуйста, любовь к ландшафтам, пожалуйста, видите, я оптимистически настроен из-за всего этого.
А если вот буквально параметр, алгоритм этого счастья, этого способа мышления, позволяющего быть счастливым, он какой? Вот хорошо, красота, просторы. Что еще? Музыка?
Кино? Конечно, музыка. Музыка – это вход в красоту, это точно. В эту категорию. Все, что касается искусства. Вы знаете, мне очень повезло быть в России. Я очень часто посещаю театры, оперу. Я вчера была на концерте. Видите, я очень люблю ездить. Все это большое удовольствие жизни. А русский язык – это очень красивый, поэтический язык. И проза у вас замечательная.
Гости программы «Разбор полета» сегодня была Сильви Берман, посол Французской Республики в Российской Федерации. Госпожа посол, огромное вам спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.